«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, и Анастасия Ножка, я как обычно в это время, и сегодня наша тема с вами сразу, она на самом деле сразу двойная, это то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, и прогнозы по развитию городов, по развитию того, как общество будут дальше строить свои сообщества, в том числе, вот это будет, Москва станет набором поселков, как сказал Киел Нордстрим, или наоборот, ничего не произойдет, и весь наш новый полученный опыт в пандемию просто исчезнет, сотрется, как детские какие-то воспоминания, и мы дальше будем жить так же, наращивая просто обороты. У нас в гостях сегодня Василина Аллахвердиева, студентка университета города Тампа, одновременно, но это такая студентка, не после школы студентка, а уже взрослый человек. И она же специалист по городскому планированию. Василина, ты нас слышишь же?
Да, доброе утро всем.
Привет. Я правильно сказала? По-русски специалист по городскому планированию.
Да, ты все правильно сказала, только университет называется Университет Южной Флориды, а университет Тампа — это другой же университет.
Я не знала, да. Вот, просто у многих людей, кстати, на слово urban planning и урбанист есть, в русской среде есть прям, у некоторых прям жесткая аллергия. Начинаются пятна и так далее, и все это, люди не могут это слышать. Но... Да. Давай начнем с того, что ты там сейчас, в южном регионе, и у вас в вашем городе тоже происходят или происходили эти волнения, которые охватили, значит, Соединенные Штаты, причем они там, я так понимаю, что сейчас, кстати, на сегодня, то есть, 5 утра, этот рост охвата продолжается, или сейчас можно сказать, что все стабилизировалось и прогресса нет в беспорядках?
Да, беспорядки были здесь в том числе. Самые сильные протесты и беспорядки были в субботу, и особенно в ночь субботы на воскресенье. Они как раз в этот день были самые сильные волнения по всей стране, но, насколько мне известно, продолжается вся эта история. То есть у нас здесь ввели комендантский час, и после 7:30 до 6 утра выходить из дома нежелательно, и тебя могут остановить, спросить, чем ты занимаешься. Вот. А в принципе, я не слышала о новых беспорядках сегодня, но вчера вот мой знакомый сказал, что на него пытались напасть, и он в схватке в какой-то был небольшой, даже поранил ногу себе. То есть были волнения даже вчера.
И в вашем, конкретно в вашем городочке тоже они были. И в субботу они были, в том числе.
В субботу были самые сильные. Мы с тобой уже общались на эту тему, что здесь недалеко от нас есть очень веселый парк развлечений Busch Gardens, и именно там находится одно из центральных отделений полиции города Тампа. И в субботу возле этого отделения начались протесты. Сначала это был мирный протест, и все говорили о том, что они против расизма, нужно останавливать несправедливость и так далее. Но уже ближе к вечеру, ближе к закату, эти мирные протесты начали перерастать в мародерство, в такие волнения уже более серьезные. Туда подтянулись серьезные ребята, пацаны из соседних районов, начали громить заправку, которая находится ближе всего к этому полицейскому участку. Потом ее подожгли, то есть сначала полностью разграбили, раздали все содержимое проезжающим мимо людям, сожгли ее в итоге и пошли дальше. То есть вверх по улице, зашли в гостиницы. Как я уже рассказывала, то есть в этой гостинице находились больные коронавирусом, которые там временно находятся. Гостиницу не стали брать, оставили в покое, пошли дальше. Сожгли магазин спортивных товаров, ограбили обувной магазин. И дальше уже перешли в такой самый крупный молл, который здесь находится в нашем... это буквально наш соседский район. Это University Mall. Я живу рядом с университетом, и этот University Mall имеет прямое отношение к нашему комьюнити. И там разгромили уже все. То есть били витрины, туда приехали все возможные наряды полиции и ОМОН, спецназ, в общем, вертолет летал и так далее. Это все продолжалось где-то до 3 часов утра. Веселье. Потом все стихло, и утром, когда мы на следующий день, в воскресенье, поехали посмотреть, как обстоят дела, там окна были забиты, и, в принципе, все выглядело довольно мило и как бы обычно. То есть все убрали, все привели в порядок, но магазины были закрыты. Это выглядело довольно смешно, потому что ведь коронавирус только закончил, ну, не коронавирус, а
карантин. Вот я хотела спросить, это все без масок они делали?
Да, многие были в масках, и это тоже, конечно, такой момент, да, то есть противостояние, маски, революция, люди прятали свои лица за масками, то есть, как бы, с одной стороны, они беспокоились о безопасности с точки зрения здоровья. В некоторых городах даже кто-то говорил, что они желали друг другу, ну, вот эти мародеры говорили «stay safe», типа «береги себя, береги себя». При этом они там выносили одежду, там, предметы, техники и так далее.
А карантин на самом деле закончился для вашего штата или для вашего города? Как у вас там?
Да, он закончился, и у нас только начали открываться бизнесы, и вот на всех этих бизнесах как раз повесили радостные владельцы такие огромные баннеры: «Мы открыты, мы снова открыты для вас». И вот это сочетание «мы открыты» с сердечками, приходите к нам, и тут разбитые витрины, и люди выносят все просто, что там есть, подчистую. Это, конечно, такой сюрреализм.
Ну, и ты говорила, что, я вот задавала тебе вопрос уже прежде, что в чем идея-то на самом деле, в чем главная мысль, и есть ли какое-то, ну, как бы какое-то политическое требование, например, конкретное, то есть, и есть ли продолжение этому. Я так поняла, что никто никаких палаток там ночных не ставит, и какой-то идеи одной конкретной нет, то есть люди просто против проявления расизма, и они... их подхватывает именно эта идея, но она не может на самом деле быть реализована ни в какой конкретной мере. Ответить на эти протесты невозможно, правильно я понимаю?
Ну нет, есть определенные протестующие, как бы такие осознанные, да, протестующие, у которых есть определенные требования. Например, они говорят о том, что полицейские должны быть наказаны, и не только тот, который убил Джорджа Флойда, но и все, кто там присутствовали, и вообще разобраться нужно со всей системой, политической и полицейской системой в стране. То есть должны пройти просто задержания и штрафы такие массовые именно полицейского состава. Да, и штрафы, платите штрафы. Уже идет речь о репатриациях, о том, что чернокожее население пострадало за годы рабства в Америке, и давайте платите нам поэтому репатриацию. Вчера выступил, кстати, брат Джорджа Флойда, собственно, с чего все началось, да, из-за того, что был убит полицейским Джордж Флойд. И вот его семья, он выступал, он очень эмоционально выступил, он сказал, что вы делаете? Ну, он обратился как бы к протестующим по всей стране, он сказал, мы тоже страдаем, нам очень тяжело, для нас это ужасная потеря, мы в гневе, но мы семья верующих людей, мы верим в Бога, и то, что вы делаете, недопустимо. Вы таким образом не вернете моего брата, а мы должны действовать конструктивно, educate yourself, он говорит, образовывайтесь и идите голосовать. То есть не занимайтесь вот этими грабежами, мародерством, не разрушайте все на своем пути. Идите и голосуйте. Выберите себе нормального президента, сделайте эту страну такой, чтобы ваш голос был услышан, и это будет достаточным вкладом и в память как бы во имя моего брата.
Это как бы стрела в том числе против Трампа, насколько я понимаю, да? Или нет?
В каком-то смысле да, потому что его именно прямую связывают с всплеском расизма в Америке.
Угу. Знаешь, у нас есть слушатели, которые присутствуют и участвуют в нашей беседе, просто я еще не успела или не успеваю зачитать их сообщения, и через Телеграм они нам пишут, говорит МСК-бот, если кто хочет задать вопрос Василине, которая находится прямо сейчас в штате Флорида, если говорить по-американски Флорида, а по-русски Флорида. Во Флориде она сейчас живет, она рассказывает, прям была свидетелем этих беспорядков, и мы дальше будем говорить о том, как справляться с этой проблемой, а дальше как будут жить города, на самом деле, потому что это все-таки и в Америке, я так понимаю, что города – это основное скопление людей, и большая часть населения городское, не вовсе не сельское. Значит, наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в поиск, как будто бы у вас записная книжка в телеге. Ищите и пишите, я все вижу. Вот нам пишут, Андрей пишет, например, думаю, что это просто мародерство, никаких протестов уже нет. Ну вот, людям так кажется отсюда, из Москвы. И у нас есть СМС. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8 94 8, как наша частота. Пишите ваши сообщения, может быть, задавайте вопросы, может быть, свою историю, какое-то дополнение какие-то можете делать, вставки. Вот уже Ирина рассказывает, что у ее знакомого в США был друг, чернокожий художник, успешный человек. У этого художника был брат, бомж. То есть он был из тех, кто действительно не хотел, потому что брат несколько раз пытался устроить его на службу, это было бесполезно, пишет Ирина. Ну, это такая простая вот иллюстрация того, как бывает. Да, значит, мы продолжаем. Смотри, вот это происходит, эта волна протестов, как бы сейчас можно сказать, да, сейчас административные меры принимаются, комендантский час не только в Тампе. Да, она сейчас будет сходить на нет, но проблема, она в чем главная? В том, что это расизм или расслоение экономическое, или что?
Это сразу несколько проблем, но прежде всего, против чего выходят люди на улицы, это систематическая дискриминация. То есть это не единичный какой-то случай, это систематические случаи насилия, террора, как они говорят, в адрес чернокожего населения. И мы слышали в этом году, просто уже несколько случаев произошло, когда человек, просто чернокожий мужчина, бежал по улице, его застрелили в Джорджии, просто так, ну, показался им подозрительным. Плюс история с Джорджем Флойдом, и, как я говорила, еще в июле 2014 года была просто аналогичная история один в один с тем, что произошло сейчас в Миннеаполисе, когда полицейские захватили чернокожего мужчину Эрика Гарнера на Staten Island, Нью-Йорк, и душили его до тех пор, пока он не умер. Он 11 раз повторил «I can't breathe», «я не могу дышать», то есть ту же самую фразу, которую сейчас, с которой умер на устах Джордж Флойд. И тогда были в 2014 году массовые протесты по всей Америке под лозунгом «I can't breathe». То есть история повторяется настолько, ну, просто один в один. И, конечно, люди не могут на это спокойно реагировать. Многие люди выходят, и, ну, у них реально случается истерика. Они плачут, они говорят, что мы не можем даже выйти на улицу, мы не можем гулять. На нас постоянно обращают внимание. То есть, ну, это, может быть, не проявлено, но у людей уже выработалось за годы, скажем так, в дискриминации вот такая стигма, да, из-за цвета кожи. И это первая проблема. Вторая, конечно, экономическая причина и систематическое, опять же, нарушение прав человека. Это совершенно точно то, что в Америке есть дискриминация по цвету кожи именно и в экономическом плане, то есть они работают на менее высокооплачиваемых работах, у них меньше доступ к высшему образованию, у них сложнее, у них очень плохо со здоровьем у многих, и уровень диабета, там, всяких кардиовасцулярных болезней и так далее, и ожирение среди чернокожего населения гораздо выше, чем среди белого. То есть там целый ряд проблем, которые сейчас, конечно, вылезли еще раз. Вот это как такая больная точка, вот на нее нажали, и это все вылезло.
Слушай, ну а белые принимают же участие тоже?
Да, конечно.
Сочувствующие?
Очень много и есть, и, как я говорила, опять же, студенческая общественность, очень много левых, так называемых, демократы. Ну и, как Трамп сейчас говорит, я вас вижу, он имеет в виду анархистов. То есть сейчас оптика политиков сместилось. То есть все политики, почти все мэры и губернаторы в своих заявлениях говорят о том, что у нас очень хорошее сообщество, мы вас всех любим. Это подстрекатели из других городов. Ну, вот мародерство – это не мы, это мы хорошие, у нас-то все в порядке. А это подстрекатели, вот они из других городов. Ну, конечно, да. Конечно, тут все свои. Вот. А теперь они сместили дальше. То есть это не просто подстрекатели, это анархисты, это те, кто хотят...
А это ругательное, как бы...
Анархисты – это 100%. Да. И он, да, он опубликовал видео такое короткое, где такой белый парень, опять же. То есть я так уже шучу, что завтра скажут, что это вообще там русские какие-то засланные ребята, которые...
Уже сказали.
Это очень смешно, потому что сначала он пытался на Китай все свалить, у него в Твиттере прям было Китай и восклицательный знак. Теперь вот анархисты, и завтра будут русские поджигатели, подстрекатели и так далее. Ну, это смешно, конечно.
Но все-таки это значит как бы противоречие, скорее, дискриминации по, конечно, все-таки по цвету кожи, но которая больше всего отражается в экономическом положении людей. Я правильно понимаю? То есть одни люди живут хуже других.
Да, это все исследования показывают, что самые уязвимые с точки зрения экономической... Вот у нас, знаете, как... То есть, с одной стороны, им все говорят, им же платят пособие, им же платят пособие. Ну, им платят пособие, но эти люди, они, во-первых, не умеют распоряжаться деньгами, они покупают очень плохую еду. У них вообще все так как-то устроено, потому что они себя... осознают, как вот люди второго сорта. Это исследование, это не то, что я там как бы выводы делаю из потолка, да. То есть я, например, читала, мы читали, у нас был такой предмет социологии, у нас была книга «Более чем просто раса», да, «More than just race», это автор Уильям Джулиус Вилсон. И автор этот окончил Гарвард, и он живет в очень хорошем районе Нью-Йорка, если я не ошибаюсь. И он говорит, что каждый раз, когда я захожу в лифт, я чувствую себя неуютно. Ну, в лифт с белыми, да, я вижу, как они сторонятся меня, как им неуютно, потому что я чернокожая, они думают, что я представляю опасность. Ну, и помнишь, вот эта история недавно произошла в парке, в Central Park, когда и это связано, кстати, и с городским планированием тоже, то есть парки — это открытое пространство, где могут гулять люди всех рас, всех национальностей, это зона отдыха для людей, но вот белая девушка встречает на прогулке чернокожего мужчину, он ей говорит: надень поводок на свою собаку, потому что в этом месте нельзя без поводка гулять. И она это воспринимает как угрозу, звонит в полицию и говорит: на меня нападает афроамериканец, на меня нападает афроамериканец, срочно вышлите подкрепление. А потом выясняется, что этот афроамериканец, он мало того, что тоже там выпускник какого-то там Гарварда, суперумница, профессор, 57-летний человек, он еще и занимается bird-watching, то есть наблюдением за птицами в этом парке. И, ну, то есть супер положительный такой персонаж. Но из-за цвета кожи его просто сразу он маркирует себя как какой-то негодяй, там, преступник и так далее.
Да, да, пример такой, конечно, яркий. Я видела эти скриншоты. Эта девушка уже в истерике бьется, кричит. У нас тут тоже бывает, девушки впадают в состояние, там, вези меня, мразь, там, и так далее. Да, это что-то похожее, это, я это, чувствую,
ну,
что...
Да, ну это нервы, конечно, да.
Да. Смотри, надо сказать, что наши слушатели, которые присоединяются по мере исхода программы с своими комментариями, очень меня удивляет, на самом деле, то, что я вижу, пишут, например, пишут: а что, а вот черные и белых неужели никогда не унижают? Просто не верится. Или, значит, а когда их позвали на историческую родину, это про афроамериканцев, они не очень-то поехали, хотя им даже предлагали землю бесплатно. Андрей Беликов, наверное, имеет в виду возникновение государства Либерия в Африке, я так понимаю, и не то, что предлагали, там есть оно, это государство, оно действительно провалилось, но там были энтузиасты, которые пытались построить, ну, на новых принципах африканское сообщество там, на африканском континенте, это не удалось, но это тут как бы разговор про другое. Есть люди, которые думают, что ожирение – это свидетельство того, что люди правильно питаются. Такие люди у нас тоже есть. Они пишут, говорят, они много едят, поэтому у них ожирение. 45-й пишет, но это ошибка, безусловно. Смотри, и получается, что при том, что есть эта проблема, которую мы сейчас вот обнаружили, нарыв там вскрылся. Кстати, у тебя есть прогноз о том, как это просто, ну, сойдет на нет или будет иметь какие-то резкие последствия?
Я думаю, что власть всеми силами постарается как-то этот протест снизить, да, вот это напряжение в обществе, потому что всем нужно прийти в себя, тем более, ну, вот только закончился карантин во многих штатах, только люди начали гулять, дышать, опять комендантский час, все уже на нервах, и, конечно, с точки зрения политики, экономики, это очень такая тяжелая ситуация, и будет делаться все возможное, чтобы это все убрать, да, из повестки дня. Как они это сделают, я не знаю, но я уверена, что над этим работают, то есть, ну, Трамп там предлагает, конечно, радикальные меры, я вышлю там отряды войск в Миннеаполис, я там всех разгоню, вы вообще ничего не можете сделать. Он очень недоволен политикой местных властей, губернаторов, которые с себя снимают эту ответственность. То есть они всеми силами стараются не втягивать себя с полицией в любые как бы
проблемы. А, и поэтому, поэтому громят, стоит полицейский, и идет разгром, и никто ничего не делает, потому что ты, на самом деле, если ты отдаешь приказ, ты... На стороне тех, кто, кто убивает черных.
Да, да, абсолютно. Да, плюс мне дошло, что здесь же еще разрешено оружие. Если полиция начнет стрелять, гражданское население тоже возьмется за оружие, то это, ну, как бы будет вообще атас. Поэтому они всеми силами отодвигают вот этот момент прямых столкновений, каких-то серьезных баталий. Но Трамп, конечно, в истерике. Он говорит, почему вы сидите, почему вы ничего не делаете? Но ему в ответ отвечают, а ты-то ты что там в бункере в своем спрятался? Ты-то что делаешь? Но он говорит, что а я вот попробуйте на меня напасть, у меня тут бешеные псы меня охраняют и спецназ.
Ну, то есть, да, 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 да. Интересно, такого еще не было, я не помню такой ситуации. Это действительно впервые, это очень серьезно. Долгое время.
Я думаю, тут одно на другое наложилось. Это и экономический кризис, и коронавирус, и люди устали от всего, и тут прям действительно наболело, и это должно было как-то вылиться вот тут.
И как же, ты думаешь, отразится вот этот новый опыт карантинный и новый способ жить, который опробовали в Америке, насколько я понимаю, отразится ли он на жизни теперь и доступности, теперь благ и перераспределение благ вот, в Соединенных Штатах Америки? Я, кстати, слушая тебя, понимаю, насколько у нас разная жизнь, просто это две разные планеты, то есть так у нас совершенно иная жизнь, иные города, иные проблемы. И этого, конечно, наверное, все-таки такого нет. Но тамошние проблемы каким-то образом начнут разрешаться благодаря вот этому опыту карантина, удаленному доступу ко всему, как ты думаешь?
Это очень сложный вопрос, потому что если опять возвращаться там, к расовой какой-то сегрегации, большинство представителей черного населения, например, заняты в работе, которую невозможно делать дистанционно. Они заняты в работе, не связанной с интернет-технологиями, да, например, они работают в магазинах, там, разносят что-то, моют полы. То есть, ну, очень много людей занимают такую самую нишу, как бы low income, так называемый population, который, ну, малозарабатывающее население, которое работает на очень-очень таких вот непривлекательных работах. И у них невозможно дистанционная работа. Да? Многие водят автобусы, там, знаешь, подметают улицы и серии, делают какие-то технические работы. Вот. Они очень в уязвимой сейчас позиции, они не смогут перейти на дистанционку, там, не смогут получать образование. Сейчас даже, когда школы закрылись, многим выдавали в аренду как бы, ну, на время компьютеры домашние, чтобы дети могли заниматься, потому что у многих нет лаптопов. Это звучит, да, как Америка, там нет лаптопов. Но у них нет. И людям выдавали бесплатно на несколько месяцев хорошие такие лаптопы, они могли заниматься. У многих нет интернета дома. Ну, то есть надо понимать, что как бы все так очень сложно. Но по поводу опыта, здесь можно сказать то, что вообще развитие городов исторически связано с развитием санитарно-гигиенических норм. И любой вот такой эпидемиологический опыт, он влияет на развитие, на то, как будут выглядеть города. И если мы немножко так в историю, да, вернемся, то, например, в Америке первая жилищная реформа случилась в Нью-Йорке в 1867 году, как раз после серии очень серьезных эпидемий оспы, тифа, дифтерии, там, всяких вот таких ужасных случаев, которые происходили в основном в районах гетто, где была очень высокая плотность населения, и там жили мигранты, что-то привозили с других материков. И из-за того, что много вот так тесно все было связано, люди болели, переносили это все по всему городу. И за этим начали наблюдать сначала энтузиасты, врачи. Они поняли, что как-то это все взаимосвязано. Отсутствие дневного света, отсутствие там чистой воды, грязь и так далее. Еще до изобретения еще не было понимания вообще, что такое микробы, что есть какие-то невидимые частицы, которые влияют на вот это все.
Да. Сейчас нам нужно будет остановиться, потому что у нас в середине часа всегда новости, потом анонсы, и мы вернемся. Ты не отключайся, через 5 минут мы вернемся, и ты продолжишь про планирование городов. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. С нами Василина Аллахвердиева, специалист по городскому планированию. Мы поговорили о том, что происходит в США сейчас, происходило и сейчас. И как пандемия отразится на планировании, на дальнейшем планировании развития, устойчивом развитии городов. Мы остановились на моменте, когда вообще возникло это понятие, да, Василина? То есть это середина 19 века, где в Нью-Йорке было замечено, что чем плотнее люди живут, тем хуже они живут. И это тоже связано с бедностью, конечно, потому что богатые люди жили всегда отдельно. Но, тем не менее, значит, осознали, что санитарные нормы – это вот залог здоровой совместной общественной жизни.
Абсолютно, да.
И что произошло?
Да, и, собственно, как я говорила, то есть санитарно-гигиенические нормы, они очень сильно повлияли на развитие современных городов, и то, что мы сейчас имеем, вот те нормативы, да, по которым строятся современные дома, это все заслуга тех реформ, которые произошли в конце 19 века. Ну, я сейчас говорю про Америку конкретно. Люди начали понимать, ну, в основном специалисты по здоровью, это врачи, они начали понимать, что как-то вот это все связано. То есть большая скучность населения, недостаток солнечного света, застоявшаяся вода рядом с населенными пунктами. Более того, после всех этих эпидемий были очень массовые захоронения жителей, и часто это происходило прямо рядом с жилыми кварталами. И люди не понимали, как бы, откуда, почему вот вроде все больные умерли, их закопали, но продолжаются проблемы. Там были истории страшные, я читала о том, как дети играются во дворе в песочек и находят кости, скелеты людей.
И там они часть... продолжают быть заразными, эти кости.
Конечно, да. И начали развивать тему безопасности, тему вот гигиены, и вот первая жилищная реформа в Нью-Йорке произошла в 1867 году, когда были введены такие правила, как наличие пожарных выходов в жилых домах. Ну, и еще я здесь должна заметить, что из-за того, что население, рост населения был очень большой, дома стали расти вверх. То есть это уже такие многоэтажки, да, первые многоэтажки там, по 5, по 6 этажей. Поэтому был очень серьезный вопрос о пожарной безопасности, о санитарной безопасности и так далее. То есть наличие пожарных выходов стало необходимым. В каждой комнате, в каждой квартире, точнее, должно было быть окно в каждой, в жилом помещении. Да. До этого не везде были окна. И в 79 году эта реформа получила как бы новую версию. Уже говорилось о том, что не просто окно, а окно должно выходить на улицу, потому что окна выходили во двор, а речь шла о том, чтобы был доступ к солнечному свету. И должны быть обязательно туалеты, то есть появляется такая канализация в городе, она становится обязательной для любого как бы строения. И уже такой полноценный акт был принят в 1901 году, когда уже речь шла о хорошо вентилируемых пространствах, о доступе к солнечному свету в каждой комнате и наличии сбора мусора, потому что сначала появились шахты мусорные, но они стали засоряться, там еще больше было болезней, проблем из-за этого. Придумали такие как бы специальные дворики для выноса мусора. Вот. И,
по сути, то, что ты описываешь, это примерно то же самое, что у нас. Да. Ну, то есть мы эту модель, в общем, тоже приняли.
Абсолютно. Я думаю, что это было заимствовано из Европы в Америку, потом из Европы какие-то вещи перешли там, из Америки, наоборот, в Европу. То есть это такие взаимодействия. А плюс еще очень важный момент. Именно благодаря санитарной реформе в Америке появляются первые парки. То есть появляется идея общественных пространств, куда люди выходят подышать свежим воздухом. До этого парков не было. То есть люди, только богатые люди могли позволить себе прогулки в каких-то роскошных своих там имениях и закрытых парках.
Частные парки. Да.
А тут появляется это вот Фредерик Лоу Олмстед, это знаменитый такой архитектор ландшафтный американский, который, собственно, был основателем Централ Парка. Он первый вот говорит о том, что нужны социально доступные общественные парки для всех, независимо от социального положения, независимо от цвета кожи и так далее. Вот. Это все очень сильно повлияло, конечно, на то, как выглядят города сегодня. И, но сейчас как бы мы встретились с новой, да, историей. Это коронавирус, и уже современные технологии позволяют увидеть, как это все распространяется, и перед нами новые угрозы, да, то есть как выживать в этой среде. Есть очень интересное исследование, оказывается, в Корее, они же очень, ну, четко проследили, как вирус распространялся, как происходило вот это заболевание, да, носители, и оказалось, что очень много заболевших – это работники одного офиса. Они работали в офисе там, на 11 этаже, в огромном там, здании, в офисе с открытой планировкой. Ну, знаешь, когда…
Open такой, space, огромный, да.
Да, open space. И сейчас для многих бизнесов это, ну, такая головная боль. То есть как люди будут возвращаться в офисы, mm-hmm. когда мы знаем, насколько опасно работать в этом, в офисах с открытой планировкой, потому что там вирусы распространяются просто с огромной скоростью. Вот, это одна из задач современных планировщиков, скажем так, да, дизайнеров, как разделить пространство. И, например, кстати, сотрудники, дизайнеры из Cushman & Wakefield в Нидерландах, они придумали систему навигацию по офису, там, знаешь,
чтобы
желтые
не пересекаться
такие, да, чтобы люди могли безопасно соблюдать вот эту дистанцию в 6 футов, ну, якобы безопасную дистанцию, да. Потом, ну, другая, то есть вот это угроза номер один, да, то есть открытые рабочее пространство, как сделать так, чтобы люди не передавали вирусы. Вторая головная боль – это то, что в огромных зданиях, во всех высотных зданиях есть лифты. Собственно, лифты, изобретение лифтов и позволило строить высотные здания. И лифты сейчас воспринимаются как вообще просто ужасное такое место, где точно можно заразиться. Это прям такой… хоррор, да, 21 века, да. Ты заходишь в лифт и все. Причем с лифтами тоже очень много историй связано и с социально-культурного плана. Оказывается, когда лифты только начали пользоваться популярностью, там появились эти здания, люди не знали, как себя в них вести. Например, нужно ли снимать шляпу, когда ты заходишь в лифт? Там, нужно ли с кем-то разговаривать? И кодекс поведения менялся там со временем, то есть, например…
Да, у англосаксов этот small talk, они же умеют это, у них целое искусство. Чуть-чуть да, поговорить о погоде там, обо всем.
Да, и правильно, и ты говоришь, еще помнишь эту идею, типа, убеди меня за 2 минуты в том, что твой проект крутой, да?
То есть, пока пока едешь, да-да-да, с папочкой там.
Да, а при этом в 70-е годы уже, ну, нашего века, 20-го века, точнее, появился кодекс, он назывался Silent Code, то есть такой кодекс тишины и взаимного
безразличия. Уважение границ.
Взаимного безразличия, то есть ты стоишь такой, типа, я никого не знаю. Вот. И было непонимание, то есть как себя вести, как в комнате ожидания или как в вагоне метро, то есть что такое лифт, то есть целая концепция, там целое есть исследование на тему. И сейчас все боятся, то есть как нажимать на кнопку, там же микробы везде, там как стоять с людьми, кто-то кашляет, может быть. Ну и ученые успокаивают, что пока вы едете в лифте, вы, скорее всего, не заразитесь, не бойтесь. Всего один случай в Корее был, где вот заразились в лифте. Ну, опять же, зависит от того, как долго вы в нем находитесь. Чем выше этаж, чем дальше ты едешь, тем больше риск заразиться. То есть с лифтами тоже вот такая интересная история.
Если вектор, вот этот вектор, все эти продлить, то получается, что действительно те, у кого есть ресурсы, возможности, будут перебираться в более, ну, дистанцироваться, изолироваться. Никакого принципа share economy, который работает для нас здесь в многоквартирных же наших же домах, в которых мы сидим, тут, в Москве в частности, он, ради чего мы тут сидим, потому что это удешевляет многие процессы. То есть один дом, там, за электричество мы меньше платим, там, магазин у нас близко и так далее. Но получается, что те, у кого есть возможности, они смогут строить одноэтажные без лифта с отдельными комнатами для сотрудников, если кому-то надо ездить обязательно в офис. Какие-то офисы на удаление будут уезжать, заселяясь за город. И в этом смысле... Но у нас уже это было. То есть у нас была Рублевка, ну, если говорить про конкретно про Москву, да, куда богатые люди уезжали, там на природе жили очень хорошо. Вот. Потом это все перестало быть... модным и интересным почему-то, да, говорят, там все там опустело в большой степени, там на продаже пустые стоят эти дома и так далее. Сейчас это все вернется, но получается, что это никак не на тех, у кого ресурсов нет или у кого работа предполагает физический контакт, типа подметение, мытья полов в помещениях там или еще что-то такое, у них ничего не поменяется, нигде, просто они будут чуть больше болеть.
Одна из самых больших головных, так скажем, проблем более американских планировщиков – это развитие общественного транспорта. Во многих городах Америки до сих пор нет общественного транспорта, развитого общественного транспорта. Так, чтобы ты сел из дома и доехал там за короткий промежуток времени до работы, до учебы и так далее. Вот у меня, например, в Тампе нет такой возможности.
А разве это нужно, если у всех есть машины, и это изолирует тебя от общества?
Именно, то есть... Вот это большой вопрос сейчас этический, скажем так, для всех нас, потому что, с одной стороны, мы все говорили о том, что public transit необходим, учитывая экологическую ситуацию, потому что если люди пересядут на общественный транспорт, мы сократим количество углекислого газа, соответственно, мы спасем нашу природу и так далее. А как сейчас быть адвокатами, да, вот этого общественного транспорта, когда мы знаем, что, например, в Тампе количество заболеваний в десятки раз меньше, чем в Майами, где развит общественный транспорт, именно благодаря тому, что здесь люди изолированы, и у каждого своя машина, и благодаря этому вирус не пошел с такой скоростью, как это произошло в крупных городах с развитым общественным транспортом. Это очень большая сейчас дискуссия, потому что она бьет очень больно по тем, кто выступал за развитие общественного транспорта, за социальные блага, потому что это же речь идет о благосостоянии и благоустройстве для бедных. Это вот опять мы возвращаемся к вопросу дискриминации по экономическим признакам, по расовым признакам. И опять же, вот эти люди, они, получается, вычеркнуты из планов городских на ближайшие там несколько лет, потому что никто из авторитетов, из властей не будет выдавать деньги на развитие транспорта. Полноценное, как вот мы хотели, да, как мы выступали за это. А развитие транспорта необходимо было и с точки зрения защиты экологии, и с точки зрения сокращения аварий на дорогах, и безопасности населения, ну и вообще развитие. Вот, в частности, ожирение, проблема ожирения, она действительно очень остро стоит во многих городах Америки, и одна из причин в том, что люди очень мало двигаются. Просто нет такой культуры, как бы там, гулять, ездить на велосипеде. Все садятся в машину от пункта А до пункта Б, а там в магазине есть еще такие тележки управляемые. То есть ты садишься на тележку.
Да, ты говоришь себе, я не могу пройти этот путь. Да-да, я, ты знаешь, я же была в Штатах в 91-м, может быть, году в городе Рочестер.
Или Рочестер. О, да, очень
и хорошо. Меня, да, как раз вот это был пример одноэтажный. Мы были в доме, который находился в одноэтажной Америке, и там за углом был магазин продуктовый, и у меня была с мамой идея пойти туда за продуктами, значит, и купить там чего-то, яблочек, да. И мы поняли, что нету тротуара, то есть дома стоят, они, газончики выходят прямо на проезжую часть, и есть дорожка до машины сесть. А когда ты идешь по проезжей части, ты как бы как дурак в этот момент выглядишь. Причем эта проезжая часть сначала такая между домами, не так страшно, а потом ты выходишь на хайвей и должен идти пешком по хайвей, и это представляется просто безумием. Меня это так потрясло, что пройти там 500, ну, может, 1 километр надо было пройти всего лишь. И это было странно, и тогда мне, и я так понимаю, что с тех пор так и ничего не поменялось. Хотя джогинг и здоровый образ жизни, все это как бы все-таки захватывает, мне кажется, да?
Безусловно, сейчас именно все планирование городское, ставка делается на то, чтобы люди больше ходили, это чтобы они могли пешком сходить в магазин, потому что ездить за молоком на машине, это уже просто неприлично, ну, так говорят специалисты, эксперты, да. То есть купить молока, нужно сесть в машину, потратить там бензин, загрязнить природу просто ради там литра молока. Это нонсенс, да. Но при этом вот есть другая тенденция, и коронавирус, конечно, в этом смысле подпортил карты многим специалистам по городскому планированию, потому что как снова людей из этой изоляции, самоизоляции вытащить вот в эту социальную сферу, объяснить им, что это важно, что не надо бояться людей, да, не надо бояться прогулок. Это очень сложно сейчас.
Но есть. Вообще экологический этот вопрос, он уже решится через лет 10 уже, наверное, может, кто там у нас из автогигантов ставил себе задачу уйти полностью от производства бензиновых автомобилей, перейти на полностью производство электромобилей? Там, конечно, тоже будут вопросы, откуда берутся эти аккумуляторы там и так далее, конечно, и энергия в эти аккумуляторы откуда тоже берется. Но это будет другой способ. Но, тем не менее, ты думаешь, что вот эти все прогнозы о том, что изменится ландшафт, и вот этот вот там прогноз, эту новость от шведа, вот этого Кьелла Нордстрима, они просто переделывали так, чтобы нашим было интересно читать, что Москва превратится в кучу поселков. Конечно, я думаю, про Москву отдельно он ничего не говорил, но ты думаешь, вообще возможно ли изменение образа жизни после такого опыта, или на самом деле ничего не поменяется?
Нет, изменения, безусловно, будут, но вот я, может быть, нужно глубже изучить вот концепцию этого человека, этого футуролога, как я понимаю, потому что на самом деле все города так и развиваются, как совокупность округов, совокупность каких-то районов. Мы знаем, что в Нью-Йорке, например, есть Бруклин, где живет более такая творческая, хипстерская, да, молодежь, и есть Гарлем, где живет чернокожее население исторически, есть Чайна-таун, а в России есть там в Москве Китай-город. То есть города, в принципе, изначально создавались как такие коллекции слобод, мини-таких поселений, диаспор.
Хамовники.
Да, абсолютно. Там Кузнецкий мост, там, вероятно, кузнецы работали и какие-то ремесленники, да, то есть это так и было, города так развивались. Сейчас это может в чем-то усугубиться. Ну, я про Москву не могу сейчас ничего сказать, потому что градостроительная политика Москвы, она, конечно, вызывает большие опасения, по крайней мере, со стороны, это выглядит довольно чудовищно. А по поводу американских городов, тут куча своих проблем, связанных как раз с тем, что города разрастаются горизонтально, уходят вот в эти suburban, да, то есть пригороды, в одноэтажные, односемейные такие поселения. А при этом запрос есть на то, чтобы была концентрация в центре городов, то есть более плотная концентрация. Это с точки зрения экологии очень важно, чтобы люди как-то селились ближе и не тратили время там на поездки, не тратили бензин и не загрязняли природу. Сейчас непонятно, как будет развиваться. Сейчас очень сложный период для всех.
Про развитие Москвы мы с тобой как-нибудь еще отдельно поговорим, потому что я, например, сторонница, мне нравится. Я не знаю, меня слышно ли, Василин?
Я тебя прекрасно слышу.
Ты меня слышишь, да. Я надеюсь, что мы все еще в эфире. Нам, во-первых, продолжают активно писать. Петроградка раньше была рабочим районом, а сейчас дороговато там квартиру покупать. Григорий из СПб пишет. Вообще там всегда было очень дороговато, и там всегда были эти доходные дома, которые стояли. Это мы про Петербург. Господи, как хорошо, что я живу в России, пишет Владимир Потапов. Действительно, послушать, кажется, это просто какая-то сказка. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте, ваши вопросы, Василине. Алло, здравствуйте. Да. Говорите.
Добрый день.
Радио надо выключить, да, говорите в трубку, да.
Вы знаете, здрасте. Я пожил уже давно в Москве. И вы знаете, я помню Москву, которая была еще послевоенная. Алло.
Да. Было прекрасно, да?
Не то, что прекрасно, а Москва давала 10% валового дохода Советского Союза. Вы можете представить? Какие были предприятия, научные центры, закрытые ящики почтовые, я уже не говорю об этом. Ну и сейчас это ужас. Я еду по ней, что в ней есть? Кто там работает?
Спасибо. У нас был Немирюк в эфире, у меня лично к нам приходил в студию, он рассказывал. Там много чего есть. Давайте к следующему топику. Нет, про то, как было хорошо и как стало плохо, сейчас мы не сможем говорить. Мы будем, может быть, про планирование, про будущее будем говорить и размышлять вместе с Василиной. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Меня зовут Игорь. Алло, меня зовут Игорь, житель Сибири, Кузбасса прекрасного. А подскажите, вот вообще перспективы развития дальних территорий?
Мы спасибо за вопрос.
Ближе к югу или куда?
Спасибо, Василина. Вот, да, боль.
Отличная, кстати, тема. Сейчас есть такой тренд, не тренд, а дискуссия очень активная в Америке, называется... климатическая дискриминация, то есть дискриминация по климатическому признаку. Дело в том, что действительно есть такая тенденция, зоны, которые с точки зрения климата очень интересны и которые более-менее безопасны с точки зрения всяческих там стихий, природных явлений, они сейчас активно застраиваются, и там, это называется джентрификация по климатическому признаку, то есть туда приходят богатые люди, они застраивают, выселяют бедное население, бедные районы и строят там дома, понимая, что это хороший вклад в будущее, потому что там в ближайшее время не будет наводнений, не будет там каких-то серьезных потрясений. И это очень большая, кстати, тема серьезная, потому что я не знаю, насколько будет ли сдвиг такой вот с юга, с севера на юг, потому что, например, если говорить про Америку, здесь на юге довольно опасно. Здесь есть очень большая вероятность наводнений вдоль всего побережья. И здесь во всех штатах, которые находятся вот на юге, очень серьезные проблемы со стихиями. То есть где-то ураганы, где-то наводнения, причем серьезные. И с каждым годом из-за climate change, из-за изменения климатического климата происходят такие серьезные проблемы, там, катастрофы, на самом деле. Повышается уровень океана, и с этим изменяется ландшафт. Поэтому, с одной стороны, все хотят жить на юге, потому что все устали от холода, все понимают, что здесь прекрасная погода, и можно замечательно проводить время. А с другой стороны, здесь есть опасность вот таких стихийных бедствий, и поэтому...
Но вектор такой, что на самом деле никто на север не едет. На север едут на рыбалку.
Но если начнутся, вот представим, что, допустим, начнутся какие-то серьезные катаклизмы, и вдруг Сибирь окажется как раз таким спасительным местом, где ничего не заливает и никаких серьезных бедствий.
Не исключено. Давай еще звонок примем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. А подскажите, вот все-таки вот то, как сейчас там Америка живет, и европейские страны, это вот все-таки европейская, так сказать, белая раса. А вот ЮАР, опыт ЮАР, и особенно Зимбабве, показывает, что когда приходят другое население, оно меняет уклад жизни. И вот, вы вспомнили Чайнатаун, это очень помойка в Нью-Йорке, так, если объективно, в сравнении с Манхэттеном.
Это для вас, а для них-то, может быть, это и комфортно, нет?
Всегда. Для кого? Для них? Не, правильно, я говорю, для китайцев это жить нормально, да, для китайцев жить нормально, но если там...
А вы когда были там, в Чайнатауне, в Нью-Йорке?
Я был лет 10, наверное, назад, но я не думаю, понятно, что там...
Я была в Чайнатауне, в Вашингтоне буквально в марте этого года, там все очень красиво и хорошо, там всегда было много туристов, но из-за того, что из-за коронавируса, из-за этой истерии в адрес Китая, там тоже начались погромы еще задолго до того, что сейчас происходит.
Да, прям там просто люди приходили,
говорили, что вы китайцы, вы принесли нам коронавирус, из-за вас у нас проблемы, и китайцы закрылись раньше всех, на самом деле, китайский район закрылся, просто заколотили, вот как сейчас заколачивают бизнесы, и там просто мертвый район. Я специально пошла туда пообедать, потому что там очень вкусные обеды и очень дешево, но там все было закрыто, и один такой полусумасшедший человек на улице сказал: а у нас вот тут погромы были, мы всех китайцев тут погнали, люди сошли с ума, закончил он. Так что, да. Я бы не сказала, что Китай – это помойка, китайский район. Наоборот, они очень привлекательны своей экзотичностью, там свой уклад. И многие очень любят китайские районы, потому что там вкусная еда, дешево, и можно всегда, отлично посидеть, погулять там.
Я не была в китайских районах, но я их очень люблю заочно. Спасибо, да. Василина. Слушай, у нас время закончилось, уже 12 часов. Спасибо тебе большое. У нас была Василина Алахвердиева из Флориды, включение из города Тампа, специалист по городскому планированию. Поговорили обо всем. Всем спасибо, Василина, еще когда-нибудь услышимся. Пока.